Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Ираке в результате взрывов двух заминированных автомобилей сегодня погибли около 50 человек. Израильская авиация продолжает наносить удары по позициям Хизбаллах в Ливане. В центре Москвы у дома правительства прошел митинг вкладчиков строительных компаний. В Ираке в результате взрывов двух заминированных автомобилей сегодня погибли около 50 человек. Одна из автомашин взорвалась на рынке в шиитском квартале Багдада Садр-Сити. Не менее 35 человек убиты, несколько десятков ранены. По данным полиции, число жертв еще может возрасти. Второй взрыв произошел у здания суда в городе Киркук на севере страны. Погибли 15 местных жителей, около 50 получили ранения. Ранее американское командование в Ираке сообщило, что в Багдаде в бою убиты 15 повстанцев. В перестрелке погиб иракский полицейский. Ранен военнослужащий США. В израильском городе Хайфа в результате очередной ракетной атаки боевиков Хизбаллах с территории Ливана сегодня погибли 2 человека. За последние сутки по городам на севере Израиля были выпущены около 130 ракет. 17 человек получили ранения. Израильская авиация продолжает наносить удары по позициям Хизбаллах в южном Бейруте, портовом городе Сайда и в долине Бека. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, на юге Ливана израильские войска захватили ключевой населенный пункт Марун-Арас. Сообщается о серьезных потерях среди боевиков Хизбаллах. С израильской стороны также есть убитые и раненые. Израильские танки и пехота продолжают концентрироваться у границы, готовясь, как сообщается, провести ограниченную наземную операцию в Ливане. Министр обороны Израиля Амир Перец заявил, что военная операция в Ливане продолжится, пока боевики Хизбаллах не будут отброшены от границы.
Мы продолжим эту операцию. Ее смысл – подготовить максимально широкую базу для политических переговоров. Цели, которые мы обозначили, будут достигнуты. Наша позиция, с одной стороны, военная операция, чтобы решить свои конкретные задачи, с другой – объединенные международные дипломатические усилия, которые завершат нашу работу.
Это был министр обороны Израиля. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении вновь возложил ответственность за эскалацию израильско-ливанского конфликта на группировку Хизбаллах, Сирию и Иран.
Я направил госсекретаря Кондолизу Райс на Ближний Восток, чтобы в ближайшие дни она встретилась с лидерами стран региона. Прекращение насилия невозможно без противостояния террористическим группировкам и государствам, которые их поддерживают. В течение многих лет Сирия была главным спонсором Хизбаллах. Она помогала снабжать эту группировку оружием иранского производства. Иранский режим уже давно пренебрегает мнением мирового сообщества, продолжая свои ядерные разработки и поддерживая террористов. Их действия угрожают всему Ближнему Востоку. Нас также беспокоит воздействие нынешнего конфликта на процесс становления молодой ливанской демократии. Это сложное время для всего народа Ливана. Привычка боевиков Хизбаллах прятать свои ракеты в мирных селениях и их стремление подорвать авторитет демократически избранного ливанского правительства ясно доказывают, что эта группировка не является другом государства Ливан.
Заявил президент США.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы у Дома правительства прошел митинг вкладчиков строительных компаний. Участники акции требовали вернуть им деньги. По их словам, все они заплатили аванс за будущее жилье, после чего строительные компании под разными предлогами незаконно расторгли прежние соглашения.
У меня вышло распоряжение о расторжении контракта в октябре месяце прошлого года, по которому ЖСК написала то, что договор там расторгнут, и как бы его расторгнул по своему желанию. И по этому распоряжению было, что ЖСК мне возвращает фактическую сумму денег, которую я им отдал. Но деньги не возвратились, и поэтому мы с женой здесь. У меня два объекта, примерно на 47 тысяч долларов. $1 270 000 по двум объектам.
Сказал один из участников акции в интервью «Радио Свобода». Всего на митинг собрались около 300 жителей Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Смоленска и других российских городов. Власти Эстонии опровергли информацию о начале демонтажа монумента советскому воину-освободителю в Таллине, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Эльдар Низамеддинов.
Памятник по-прежнему на месте и оцеплен полицией. Полицейское оцепление было установлено 2 месяца назад, дабы воспрепятствовать столкновениям между противниками и защитниками бронзового монумента советским солдатам. Опросы показывают, что более половины эстонцев желает демонтажа памятника, который многим кажется символом советской оккупации Эстонии. В мае этого года ряды противников монумента дополнил премьер-министр страны Андру Санси. По его замыслу, для начала надо перезахоронить покоящиеся близ памятника останки 12 советских солдат, а затем уже можно будет без особых проблем демонтировать сам монумент и перенести его куда-нибудь на кладбище. Но для перезахоронения останков требуется согласие властей Таллина. На соответствующий запрос премьер-министра мэр Таллина Юрий Раттас ответил, что пока перезахоронение невозможно, поскольку по этому вопросу в обществе не достигнут консенсус. Ильдар Низамединов для Радио Свобода, Таллин.
Радио Свобода. Новости.
На 54-м году жизни умер известный российский журналист Андрей Разбаш. Он был автором, режиссером и продюсером более 50 телевизионных проектов, ведущим нескольких популярных телепередач. В последнее время Андрей Разбаш работал на телеканале «Звезда». Российскому центру содействия международной защите предъявлены крупные налоговые претензии. Как сообщила в интервью радио «Эхо Москвы» основатель организации, адвокат Карина Москаленко, налоговые службы посчитали иностранные гранты, которые получил центр, прибылью. Москаленко заявляет, что это незаконно, и, по ее мнению, власти хотят закрыть неугодную им организацию. Центр содействия международной защите помогает россиянам готовить иски в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Испанские береговые службы в минувшие сутки перехватили 4 судна с нелегальными иммигрантами из стран Западной Африки. Более 250 человек пытались добраться до Канарских островов. Большинство из них были сильно истощены и обезвожены. 12 помещены в больницу. Ежегодно тысячи выходцев из стран Африки пытаются нелегально перебраться в Европу через территорию Канарских островов, принадлежащих Испании. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Михаил Лозинский. К 120-летию со дня рождения.
В трудном и благородном искусстве перевода Лозинский был для 20 века тем же, чем был Жуковский для века 19-го.
Эти слова Анны Ахматовой мы взяли для нашей программы эпиграфом. Лозинский отдал делу перевода 40 лет, превратив литературный приработок в основную профессию и случайные издательские заказы в встроенную систему переложения на русский язык главных памятников европейской словесности. В его переводе русская культура знает целую библиотеку мировой классики. Божественная комедия Данте, шекспировский Гамлет, Отелло, Макбет, «Двенадцатая ночь» и «Сон в летнюю ночь», Тартюф Мольера, Сид Корнеля, «Школа злословия» Шеридана, «Испанский священник» Джона Флетчера, «Валенсианская вдова» и «Собака на сене» Лопе де Вега, «Шахнаме» Фердоуси, а также много томов прозы: «Жизнь Бенвенуто Челлини», «Кола Бриньон» Ромена Ролана, романы Анри де Ренье и историческая эссеистика Стефана Цвейга. А кроме того, Боккаччо, Гоццо, Гюго, Эредия, Андре Жит, Жюль Ромен. Под редакцией и при ближайшем участии Михаила Лозинского выходил «Фауст» Гёте, «Орлеанская девственница» Вольтера и десятки-десятки книг. А пока, в 20-е годы, еще не став Жуковским 20 века, он писал такие эпиграммы на самого себя. «Три года, внук Тредьяковского, за томом том перевожу, и от занятия Таковского, и с рельсов, и с ума схожу. Роман, 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 комедия, и даже, как скажу, о, радиоэнциклопедия, тебе неслыханно служу. Когда ж, о, муза, утвержу себя в прямых правах наследия и в родословной вместо тредия восстановлю былое жу». Михаил Леонидович Лозинский родился 21 июля 1886 года в семье петербургского адвоката-цивилиста. Окончил юридический факультет университета, а через несколько лет и факультет историко-филологический. С 14 года началась его многолетняя служба в публичной библиотеке, где он заведовал отделом искусств. В 16 году он выпустил книгу своих стихов «Горный ключ». Свою литературную деятельность, вспоминал Лозинский, я начал как поэт-лирик. Я писал стихи архисубъективные. Это были сладкозвучные ребусы, смысл которых скоро темнел для меня самого. Мы любим дни и их теснины, и опьянительный их гул, где нас незримый от пучины кольцом волшебным обомкнул. Я спросил историка русской литературы профессора Романа Тименчика, какое место отведено Михаилу Лозинскому в Серебряном веке.
Вы знаете, к сожалению, оптика историка в литературе, она устроена так, что она различает главным образом авторов влиятельных текстов. Поэтому в тени остаются люди, которые и есть, собственно, сама литература. Читатели, редакторы, собеседники, совопросники и так далее. Да и для разных эпох просто понятие литературы, оно же меняет свой объем, меняет свое содержание. Борис Эхенбаум, современник Михаила Лозинского, когда-то определил смысл школы акмеизма, который и был литературным соседом Лозински, как стремление к домашности, движение к домашности. Лозинский был домочадец литературы, как называл Мандельштам таких людей. Даже если бы он не был выдающимся переводчиком Жуковским 20 века, каким он хотел быть, каким его считали некоторые из его современников, даже если бы он не был интересным поэтом, который писал, как Ахматова говорила, стихи с трилогии, всегда высокие, свидетельствующие о напряженной духовной жизни, все равно бы он заслуживал места в истории литературы, как даже не часть среды, а как сама среда. Сама среда, в которой был окружен первый цех поэтов, журнал «Гипербореи», послереволюционные студии перевода. И что самое интересное и малоисследованное, неофициальные литературные и философские кружки Ленинграда конца 20-х, начала 30-х годов. Мы еще мало знаем по понятным причинам об этом феномене, о деятельности этих разгромленных сообществ. Но мы знаем, что в связи с ними Михаила Леонидовича Лозинского дважды арестовывали и в конце 20-х, начале 30-х годов. И когда будет писаться полная история русской литературы 20 века, Лозинский, между прочим, войдет туда и как деятель вот катакомбной литературы советских времен.
Когда в 1918 году в Петрограде возникло издательство «Всемирная литература», Лозинский с энтузиазмом примкнул к его деятельности. Вместе с ним в издательскую коллегию вошли Александр Блок, дальний родственник Лозинского, Виктор Жермунский, Сергей Альденбург, Корней Чуковский и другие. Издательство поставило своей целью многие памятники мировой литературы перевести заново. Вместе с Михаилом Лозинским для «Всемирной литературы» переводил и его младший брат Григорий. Новый подход к принципам перевода Корней Чуковский формулировал так: «Идеал нашей эпохи – научная, объективно определенная точность во всем, даже в мельчайших подробностях, и приблизительные переводы кажутся нам беззаконием». Этот принцип Лозинскому был очень близок. В начале 20-х годов Петроград во многом опустел. Знакомые и друзья Лозинского эмигрировали, бежал за границу и брат Григорий, и мать, не выдержавшие испытания голодом, обысками, арестами, конфискациями. Лозинскому было предложено профессорское место в университете Страсбурга. Он отказался. В шутку он писал, что не променяет воблу кислую на страсбургский паштет. А серьезно размышляя на эту тему, писал брату в Париж: «В отдельности влияние каждого культурного человека на окружающую жизнь может казаться очень скромным и неоправдывающим приносимые им жертвы. Но как только один из таких немногих покидает Россию, видишь, какой огромный он этим наносит ей ущерб. Каждый уходящий подрывает дело сохранения культуры, а ее надо сберечь во что бы то ни стало. Если все разъедутся, в России наступит тьма, и культуру ей придется вновь принимать из рук иноземцев. Нельзя уходить и смотреть через забор, как она дичает и пустеет. Надо оставаться на своем посту. Это наша историческая миссия». На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К 120-летию со дня рождения Михаила Леонидовича Лозинского. В первые послереволюционные годы Лозинский ведет очень активный образ жизни. В Институте истории искусств он читает курс русской поэзии с древнейших времен. В Институте живого слова ведет совместно с Николаем Гумилевым семинарий по поэтическому творчеству, заседает в правлении Союза писателей, в правлении публичной библиотеки, выбирается преподавателем университета по кафедре теории поэзии. Но так как меня без меня женили, то этого ангажемента не принял. В Доме искусств ведет свой поэтический семинарий, где коллективно, соборно переводятся сонеты Эредия. Но жизнь Лозинского литературой не ограничивалась. Точнее, литература в те годы иногда далеко заводила. В августе 21 года Михаил Леонидович был арестован в первый раз. Он, как и условился, пришел в Дом искусств к своему другу Николаю Гумилеву. Постучался в дверь, никто не ответил, но дверь была приоткрыта. Удивился, вошел. И тут же был схвачен. ЧК устроила засаду. Все, шедшие к Гумилеву, подлежали аресту. Отвезли на Гороховую, допрашивали. Как вспоминал впоследствии Лозинский, провел 3 дня на венском стуле. В 29 году арестовали второй раз. Времена еще были, как говорила Ахматова, вегетарианские. Лозинский, заполняя анкету, писал: «Политики чужд». Попробовал бы он так 5 годами позже. Следователь, испытующе поглядывая через стол, спрашивал: «Михаил Леонидович, а вот если бы, скажем, вернулись белые, вы на какой стороне оказались бы?» Не поведя бровью, подследственный отвечал: «Я полагаю, на Петроградской». И ничего, избит не был. Сидел в одиночной камере. Потом на вопрос домочадцев, мог ли читать, говорил, что читал Пушкина, Лермонтова. Правда, книг не давали, поэтому читал наизусть. Сперва стихи, потом прозу. Памятью братья Лозинские отличались феноменальной. Михаил Леонидович знал 9 языков. Французский, английский, итальянский, испанский, немецкий, латынь, греческий, польский. А когда понадобилось перевести «Шахнаме» Фердоуси, то по этому случаю выучил персидский. Его брат Григорий Леонидович, поселившийся в Париже, знал 28 языков. И, например, старофранцузский преподавал самим французам в Сорбонне. А последней книжкой, побывавшей в его руках, уже на смертном одре, был учебник финского языка. Дочь Михаила Леонидовича Наталья вспоминает:
у папы отношение к книгам было особенное, какое-то благоговейное. Книги, которые еще пришли ему от деда, от отца, производили впечатление, что они только что из типографии. Они были как новые, хотя он ими пользовался многократно. Он нас учил, как нужно уважать и как нужно обращаться с книгой. Во-первых, надо, чтобы были чистые руки. Потом открывать книгу надо, листать ее, брать с верхнего правого угла, а не снизу открывать листок. Книгу он не давал из дома выносить никому. Очень берег. Боялся, что они пропадут или запачкают ее. Такие случаи бывали. Знаменитый случай с Джевелеговым.
Я прерву рассказ дочери и поясню, о чем речь. Историк искусства Джевелегов взял у Лозинского том итальянского писателя Микеле Барби, а вернул с жирным пятном на титульном листе. Лозинский послал ему такое шуточное письмо в стихах: «Как можно, мой ученый друг, так не родить о книжном скарбе? Что это за ужасный круг на титуле Микеле Барби? Проказы шаловливых фей? Печальный оттиск бутербродный или полуночный елей лампады вашей благородной? Солнцеподобное пятно хранит загадочную повесть, и как я счастлив, что оно не мне обременяет совесть». Наталья Лозинская продолжает.
Что еще поражало, то есть вообще производило впечатление, когда вы входили в комнату, это его письменный стол. Письменный стол занимал 1/3 комнаты, а комната была немалая. Он был необъятный, тоже еще деда его, из темного дубового дерева. Ящики выдвижные были отделаны какой-то резьбой такой, не очень сложной, но не гладкие были ящики. На столе лежали его рукописи, конечно, всегда, небольшие словари, которые больше всего пользовался он здесь. Потом всякие канцелярские необходимые предметы. Доминировала большая чернильница, тоже его отца еще, стеклянная чернильница, которой он пользовался. Он не употреблял ни шариковых ручек, которые вошли потом в моду, ни карандашей, только перо. Он макал пером в чернильницу, считал, что так, пока макаешь перо в чернила, мысль длится еще. У него очень характерный, красивый почерк был, очень четкий. Спал он на диване в этом же кабинете, на небольшом и не очень широком диване, и над ним висела любимая его картина Акимова, изображавшая актрису Гошеву театра комедии в роли собаки на сене, Дианы. Он очень любил эту картину. Вообще он был безумно аккуратен, тщательен, щепетилен во всех отношениях, и в отношениях к людям. Он был очень внимателен, предан и к памяти и живых, и мертвых, и помогал очень много людям, не афишируя это. И через меня часто приходили, эта помощь шла. Я помню, как ходила в фонтанный дом к Анне Андреевне периодически по черному ходу, принося конверт помощи в тот период, когда ей было трудно жить.
Как и ко многим, к Лозинскому не раз приходили с обыском. Об одном из них вспоминает дочь.
Пришли с обысков, раз и два. Сразу в кабинет обыски. С полок скидывали все книги на пол. К ужасу отца, когда он берег так книги, все книги на пол швырялись. Именно чтобы выпало что-нибудь из них. Потом занялись письменным столом. Выдвигали все ящики письменного стола, все бумаги, там хранились у него рукописи, черновики, письма. Все выдвигали, перебирали, то, что их интересовало, откладывали. Но в этом столе была некая тайна, которую я узнала, которая довольно поздно. Стол был такой глубокий, что ящики выдвижные у него со стороны отца, со стороны кресла, где он сидел, они выдвигались довольно глубоко, сантиметров на 60. А с другой стороны стола, симметричной, который выглядел чисто как декорация, были тоже ящики, которые выдвигались в другую сторону. Но их никто не обращал внимания, считали это просто декорацией. Вот там-то хранились вещи, которые бы заинтересовали этих, так сказать, ищущих людей. Вот, и там сохранились некоторые вещи, которые могли бы быть и пропали бы для будущего.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К 120-летию со дня рождения Михаила Леонидовича Лозинского. Работа Лозинского над переводами не прерывалась ничем, даже войной. В конце 41-го его с женой эвакуировали из Ленинграда на Волгу, в Елабугу. Разрешалось взять минимум вещей. Драгоценные словари Лозинский зашил в шубу. Из-за тяжести еле взошел по трапу самолета. Как раз тогда ему предстояло переводить третью часть божественной комедии Данте. «Ад» и «Чистилище» уже были переведены. Именно «Рай» он переводил, живя в Елабуге, в одной комнате с дочерью, тремя младенцами-внуками, готовкой, стиркой и козой. В 46-м за перевод божественной комедии Лозинский был награжден Сталинской премией. Это государственные награды, а награждается ли переводчик памятью читателей? Что из европейской классики вы читаете? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Что-то читал, давно книжки читал, в основном журналы сейчас читаю, по работе, там, финансовые, экономические, литературу. Самая любимая книжка – это «Парфюмер» Зюскинда. Я думаю, что смысл искажается иногда. То есть читать в оригинале, допустим, на английском что-нибудь, на русском, то совершенно по-другому воспринимается сама книга.
Джек Лондон. Не знаю, можно ли отнести Агату Кристи к классике, но я бы отнесла. Но вот если читаешь, например, в русском переводе, а потом в оригинале читаешь на английском или на другом каком-нибудь языке, если можешь, конечно, приходит на ум совсем другой перевод. Очень много произведений Астрид Лингрен переведены разными переводчиками, и вот больше всего мне нравится перевод Людмилы Брауды.
Мне, например, очень нравится Сартр. Кафка. Направление начала 20 века. Модернизм, экзистенциализм. Самый идеальный вариант – это читать, конечно, автора в оригинале. Вообще это имеет огромное значение, конечно, роль переводчика. То есть, что он привносит в текст. Может быть, он очень серьезно меняет. Но если бы я мог сравнить оригинал с переводом, я бы мог о чем-то сказать. Но я не имею такой возможности.
Паулу Коэлю только читала, все. Классику нет. Ну, кроме Шекспира, наверное, только. Но я думаю, что когда написано своем языке, это все-таки написано на своем языке, а когда переводят, все равно какие-то нюансы опускаются.
Сейчас ведь понятие классики сильно изменилось. Сейчас появилось много современных писателей, которые действительно классики. Особенно латиноамериканские писатели как-то очень быстро выработали себе классичность, так бы я сказал. Мне кажется, что переводчики не играют той самостоятельной роли, которую должны были играть. Я думаю, что сейчас много переводы потрафляют вкусом и успеху того или иного автора или того или иного стиля. Пытаются быть успешными.
Я читаю иностранных современных авторов. Классику тоже, но я филфак закончила, начиталась там очень много и устала немножко. И очень иногда хочется почитать в оригинале. Некоторые обороты посмотреть, может быть, переводчик так понял, а на самом деле это не так. Как-то свое вносит.
Ремарк, Драйзер, если это классика считается. Кто-то лучше переводит, кто-то хуже. Толкина читал, две разных книги, разные переводы, там вот есть разница.
Я очень Гюго любила. Конечно, так это вскользь смотришь, кто перевел, но по памяти не могу вам даже вот, потому что, в общем-то, все, что мне нравилось, я читала взахлеб с удовольствием. Но это в далеком прошлом. Сейчас, к сожалению, некогда читать, и успеваешь только пролистать информацию о том, что происходит в мире, и не более того.
Сонеты Шекспира недавно для себя открыл, потому что раньше как-то после школы никак не увлекался, тут наткнулся у родителей на многотомник и как-то прочитал. Насчет, кстати, переводчиков. Я сам не очень обращал на это внимание, а вот у меня товарищи, например, Станислава Лема, когда переводы есть, несколько там, по-моему, 3 перевода есть его книг, и один из лучших, вот самый старый перевод, как раз там 78-го, по-моему, 76-го года, самый достоверный, самый хороший перевод, чем последующие, которые выпускались вот сейчас. Почему он вот именно как раз у меня книгу эту забрал, моего отца там еще старую книгу, говорит, вот самый лучший перевод, чем то, что сейчас продаются.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что из европейской классики вы читаете? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ученик Лозинского, переводчик Игнатий Ивановский, вспоминает.
Вот если сравнивать с географическим ландшафтом, то это была горная страна, конечно. Очень высокий уровень требовательности к своим и к чужим переводам. И лампа дневного света освещала его стол так безжалостно. Не спрячешь никаких недостатков перевода. А в записной книжке Блока сказано об одном из ранних переводов Лозинского «Глыбы стихов высочайшей пробы». Переводчиков мало знают и уж, конечно, мало интересуются итогом работы каждого переводчика, ну, хотя бы количественно. Вот Михаил Леонидович перевел 80 тысяч стихотворных строк. И к этому надо добавить 500 листов прозы, 500 печатных листов, то есть 500 надо умножить на 16. Я переводил поэму Лонгфелло «Микеланджело», и там был эпиграф из «Божественной комедии» Данте. И вот Лозинский посмотрел на перевод в сноске и сказал: «Хороший перевод, точно переведено, кто перевел?» Словно вся его библиотека на меня обрушилась, и я сказал в некоторой панике: «Михаил Леонидович, это вы перевели?» Он так помолчал, потом кивнул. «Ничего, когда у вас перевалит за 10 тысяч строк, вы тоже будете помнить не каждую строку». Я его знал в последние 2,5 года его жизни. Это был высокий человек, говорил он басом, на таких 2 седых твердых холмика по бокам большого черепа. Он говорил о переводе. Вы когда-нибудь ходили на яхте? Вот на яхте можно идти галсами, лавировать, забирая ветер в парус, то с одной, то с другой стороны. Это очень эффектно, но это очень далеко от курса. А вот способ, когда идут почти против ветра, вот этот способ гораздо труднее, но курс выдерживается точно. Старайтесь идти только таким курсом. Если положить рядом с переводом Гамлета, сделанным Лозинским, подлинник, и посмотреть, как передается строка в строку каждый интонационный ход, то просто не веришь своим глазам. Это невозможно. Нет, это возможно.
Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в результате взрывов двух заминированных автомобилей сегодня погибли около 50 человек. Одна из автомашин взорвалась на рынке в шиитском квартале Багдада Садр-Сити. Не менее 35 человек убиты, несколько десятков ранены. По данным полиции, число жертв еще может возрасти. В израильском городе Хайфа в результате очередной ракетной атаки боевиков Хизбаллах с территории Ливана сегодня погибли 2 человека. За последние сутки по городам на севере Израиля были выпущены около 130 ракет, 17 человек получили ранения. Израильская авиация продолжает наносить удары по позициям Хизбаллах в южном Бейруте, портовом городе Сайда и в долине Бека. Министр обороны Израиля Амир Перец заявил, что военная операция в Ливане продолжится, пока боевики Хизбаллах не будут отброшены от границы. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Яне Гилан сегодня посетил южные пригороды Бейрута, разрушенные в результате израильских авиаударов. По его словам, речь идет о гуманитарной катастрофе. Около 500 000 ливанцев вынуждены были покинуть свои дома. В центре Москвы у Дома правительства прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. В акции участвовали около 300 жителей Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Смоленска и других российских городов. На 54-м году жизни умер известный российский журналист Андрей Разбаш. Он был автором, режиссером и продюсером более 50 телевизионных проектов, ведущим нескольких популярных телепередач. Власти Эстонии сегодня опровергли информацию о начале демонтажа монумента советскому воину-освободителю в Таллине. Конфликт вокруг памятника начался в мае, когда национал-радикальные организации Эстонии потребовали его сноса, угрожая взорвать монумент. После того, как вандалы несколько раз оскверняли памятник, он был взят под охрану полиции.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Переводчик Михаил Лозинский. К 120-летию со дня рождения. В переводческом мире не все безоблачно. Здесь тоже сталкиваются свои амбиции, вкусы, личный поэтический почерк. История переводов шекспировского «Гамлета» на русский знает немало драм. Одна из них связана с именами Лозинского и Пастернака. Мы часто слышим и сегодня споры о том, чей перевод лучше. Лозинский выпустил свою версию в 1933 году. Затем его перевод вышел в двуязычном издании. Слева был приведен шекспировский оригинал, справа – русский текст. Версия Лозинского не раз включалась в разные шекспировские однотомники, двухтомники и довоенное собрание сочинений. В 1940-м появился перевод «Гамлета», выполненный Борисом Пастернаком. У него много поклонников. Практически всеми признано, что пастернаковский «Гамлет» легче для сцены, лучше схватывается зрителем и читателем, что вообще это перевод поэта. А вот версию Лозинского предпочитают историки литературы, специалисты, редакторы. Лозинский осуществил точный перевод. В нем, может быть, нет пастернаковской легкости, но нет и вольности, отклонений от себятины. А что думали сами переводчики о работе друг друга? До самого последнего времени у нас не было документальных свидетельств. Говорили, что в архиве Лозинского лежит какое-то покаянное письмо Пастернака. Другие отвечали: миф, нет никакого письма. Но один раз, почти 30 лет назад, его напечатал в Париже исследователь переводческого искусства Ефим Эткинд в малотиражном томе с материалами пастернаковского коллоквиума. Второй раз она напечатана только что в составе полного собрания сочинений Пастернака. Приведем из него самые существенные фрагменты. 1 марта 1940 года.
Дорогой Михаил Леонидович, я глубоко против воли и наперекор природе виноват перед вами. Но теперь к первой моей вине присоединилась другая. Уже и покаянное, извинительное мое письмо, которое я вам мысленно пишу третий месяц, так запоздало, что, наверное, самое обращение мое к вам вызовет у вас смех, и лучше бы теперь совсем не писать. Вы, наверное, знаете, что перевод был предпринят не по моему собственному почину. Побуждение исходило от театров, между прочим, от Мейерхольда. Я всегда отсылал к существующим переводам, из которых знал какой-то из старых, видимо, кронеберговский, а может быть и КР, то есть что-то среднее, видоизменившееся в своей забытости. Когда я раскрыл 5 или 6 этих книжек, сердце у меня упало. Филологическая близость, литературное изящество и сценическая живость превзошли мои опасения. А совпадение, совпадение... В скобках, скоро все они, сохраняя свои отдельные достоинства, расположились по местам. Наилучшим из старых показался мне Кронеберг, лучшим из всех — ваш. Было время, конец осени, когда под влиянием обнаруженных с вами совпадений я собирался признать попытку неудавшейся, сложить оружие и письменно поздравить вас с моим поражением. Во-первых, зачитавшись вашим переводом, я вообще испытал чувство острого стыда от того факта, что не позаботился ознакомиться с ним раньше, то есть от того, что при таком переводе, пусть и ценой уговоров, я решился на новый. Мне стыдно стало, что с точки зрения совести и вкуса я по неведению поступил против долга. Кроме того, поразило меня обилие моих совпадений с вами и их характер. Все это были предложения, сами собой укладывавшиеся в ямбическую строчку, те самые, относительно которых к радости по поводу их естественности у меня за черновой работой неизменно примешивалось опасение, что в своей закономерности они, наверное, пришли мне в голову не первому. Что же получилось? В результате этих толчков и передвижек я должен был прийти к тому, к чему звал меня театр и что можно было предсказать с первого раза. Все работы остались на месте. Ни одна не превзойдена, ни одна не возмещается моею. Рядом с переводами в строжайшем смысле возникла более свободная, простая и легкая сценическая трактовка того же текста, после того, как попытка дать новый вариант той же тяжелой дословности не оправдала себя, повторив кое в чем предшественников. «Весь год вы были у меня на языке. Вы, верно, это знаете от других». Как ваше здоровье? Напишите, что вы простили меня. Ваш Б.П.
Письмо Бориса Пастернака Михаилу Лозинскому о переводе Гамлета. Анна Ахматова, слушая споры о правильности перевода, сказала как-то: «Два Гамлета одновременно – это праздник русской культуры». Мы обратились к московскому театроведу Алексею Барташевичу с вопросом, какие из переводов Лозинского он ставит выше всего.
Ну, я бы сказал, не только с английского, не только Шекспира, поскольку из переводов Лозинского мне лично больше всего нравятся его переводы с испанского. Совершенно блестящие его переводы комедии «Лопе де Веги» и вот «Собака на сене», и «Валенсианская вдова» — это вообще фантастический шедевр переводческого искусства и искусства поэтического вообще. А что касается того места, которое Лозинский занимает, я бы сказал так. Вот для меня это образец переводческой культуры, образец того, что такое есть перевод в чистом смысле, в самом цельном смысле этого понятия. Скажем, есть переводчики совершенно другого свойства, и есть переводчики, смысл работы которых, и это бывает довольно замечательно, довольно здорово, в поэтическом самовыявлении, а вот у Лозинского замечательная способность саморастворения и такого восторженно-смиренного отношения к подлиннику, что дает не рабство, а высшую степень свободы, на самом деле. С другой стороны, вы знаете, вот в какое время Лозинский делал свои переводы? То есть время, я сейчас не о политике даже говорю, не о политике, а об общем уровне культуры, о том, что казалось верным и неверным в самом языке культуры. И вот таким замечательным образом сохранить вот такой золотой язык русского серебряного века, для этого нужна замечательная личная последовательность и верность себе, и, не только профессионализм, но и мужество. Я очень люблю его переводы.
Лозинского часто упрекали в излишнем буквальном следовании оригиналу. Он ведь действительно любил переводить 10 строк 10 строками. Был поклонником эквилинеарности.
Что касается кулинарности, то по этой части в 30-е, скажем, годы грешили не только Лозинский, а очень многие. Это считалось хорошим тоном у переводчиков. Репетируя у Гамлета, Пастернака, кстати говоря, Немирович, Данченко, вот целые филиппики, целые бранные речи по поводу кулинарности произносил. Но с другой стороны, вот здесь, мне кажется, нет такого однозначного ответа на этот вопрос, поскольку ведь действительно кулинарность, она, это не просто формальная попытка арифметического уравнения. Это все-таки попытка передать по мере возможности внутреннюю ритмику там, английского языка и постараться чуть-чуть избавиться от русской и слишком большой просторности речи, от многословия и так далее. Так что в этом смысл и есть. Дело другое, когда кулинарность заковывает переводчика в какие-то формальные рамки, и это мешает ему. У меня впечатление, что Лозинского это не мешало. Что касается буквализма, это очень интересный вопрос, потому что, собственно, буквализма какого? Ведь ответ на этот вопрос зависит от того, в чем состоит цель переводчика. То есть для кого переводчик работает, и вот кого он видит перед собой, когда делает этот перевод. Возможны там разные варианты, но вот два самых распространенных. Вариант первый. Видит перед собой современника вот того произведения, которое он переводит, то есть, условно говоря, англичанин эпохи Шекспира. Или этот переводчик видит перед собой там, англичанина современного. Для англичанина эпохи Шекспира проблем в понимании того, что мы сейчас называем шекспировскими трудностями, в общем, почти не было. Для англичанина современного читать Шекспира – это, в общем, труд. И англичане очень любят нам все время говорить, что вот вы русские, счастливые, вам не надо продираться через архаические какие-то формулировки и выражения, вам не надо догадываться, что какое слово значит, вам не надо заглядывать в комментарии и словари, вы общаетесь с Шекспиром на современном русском языке. Это, конечно, хорошо, но не содержит ли вот это патина, которая окружает старые тексты в восприятии современного человека, не сохраняет ли эта патина это очень важные эстетические качества? Самое простое – очистить там Нотр-Дам от копоти, как бы восстановить его таким, каким видели его те, во время которых он строил. А с другой-то стороны, пусть эта патина всего лишь грязь и копоть, но она дает ощущение удаленности во времени, подлинности. К чему я это говорю? К тому, что, вот, скажем, Лозинский переводит Гамлета. В противоположность, скажем, вот пастернаковскому варианту, он находит свой, по-моему, замечательный, мне кажется, в принципе, теоретически замечательный вариант, когда он слегка стилизует, слегка архаизирует чуть-чуть русский текст перевода Шекспира в духе русской предпушкинской поэзии. Было бы смешно, если бы он переводил Шекспира в стиле Феофана Прокоповича. Но некоторое очень легкое, такое кружевное покрывало, мне кажется, пусть оно прозрачно, все-таки оно не мешает и дает вот это самоощущение, ощущение благородной патины, удаленности, некоторые, разумеется, до известной степени, удаленности во времени. Мне кажется, это правильное и благородное решение.
Мифы и репутации на волнах свободы. Не только серьезным трудам предавался Михаил Леонидович. У поэта почти всегда остается что-то, написанное для друзей. У Лозинского дружеских посланий наберется на целую книжечку стихов. Его портрет без домашней поэзии был бы неполен. Вот дарственная надпись режиссеру Николаю Акимову на «Валенсианской вдове» Лопе де Вега. «Кто первый жизнь вдохнул в остывший прах вдовы? Вы». «Де Вега лишь для вас списал ее тогда?» «Да». «Есть даровить и вас, блондин или брюнет?» «Нет». «Кто рад за вас принять яд и удар копья?» «Я». А вот тому же Акимову, который во время гастрольной поездки в Москву поставил Гамлета. Истинный сын стиля ар-деко, Николай Акимов украсил сцену широкими черными ступенями, по которым в красном плаще спускается главный герой. В Москве, однако, эта постановка начальству не понравилась. Вот стихи Лозинского. «При слове «Гамлет» до сих пор я вижу грозно лучезарный в стенах Москвы неблагодарной на миг возникший Эльсинор, где словно пурпурной змеей, лизнув ступеней мрамор черный, мелькнул твой гений чудотворный, предочарованный толпой». Шуточные стихи Михаила Леонидовича бывали простой игрой в созвучие. В каких-то дружеских довоенных компаниях соревновались в поэтическом мастерстве. Лозинский вышел победителем с таким двустишием. «Угар и чат. В огне ведро мадеры. Уга рычат в огне ведро мадеры». С полным совпадением букв и звуков. В другой раз стали соревноваться, кто придумает больше рифм на фамилию писательницы Ольги Форш. Вот что придумал Лозинский. Один полковник, проживавший в Орше и с юных лет носивший имя Жорж, душой романтик и фигурой морж, изведал рок, которого нет горше. В воскресный день, а он тет-а-тет с майоршей, умевший делать превосходный ёрш, он был склонен к пышнейшей из партнерш, ответные объятия простершей, но страстного лобзания не сверша. Быть может, под влиянием ерша, который приготовлен был на кирше, он изрыгнул перепелиный фарш и, как увидим в следующем вирше, без дальних слов в могилу шагом марш. Пожалуй, для завершения картины стоит привести один пример того изощренного стихотворного мастерства, которым владел Лозинский. Это его послание поэту Константину Липскерову. В стихотворении Константин Абрамович фигурирует как некий поэт-констабр. Липскеров прислал Лозинскому свои стихи с акростихом, в котором первые буквы каждой строчки сверху вниз составляют какое-нибудь осмысленное слово. В ответном послании Лозинский не просто выстраивает первые буквы с определенным смыслом, но продолжает свою фразу во всех третьих буквах по вертикали, а затем и во всех пятых буквах. И получается фраза «Магу Липскерову» от М.Л. Лозинского «Ответное письмо». Многолюбезный друг, волшебник и поэт. Ах, тот велик в веках, чья лира грянет храбро, гимн, воспевающий акростихи констабра, узлы его КЛ и мудрый кабинет. Лал и топаз камней. Пуссен, автопортрет. Изогнутая пси тройного канделябра, по звонкому клинку резьба, абракадабра, с тибетским Буддою бок о бок тинторет. Канопской лирнице уста, как ночь спокойны, ей снится древний плеск, ей снится берег знойный, реки, струящиеся, как вечность, где-то там. Огонь чуть теплится на самом дне печурки, в его мерцании загадочным цветам уподобляются картофельные шкурки. Повторяю, фраза читается сверху вниз по первым, третьим и пятым буквам каждой строки. Желающие могут попробовать решить подобную техническую задачу. В волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации» к 120-летию со дня рождения Михаила Лозинского. В нашей программе не раз уже звучало имя Ахматовой, с которой Лозинского связывала многолетняя дружба. Что лежало в ее основе? Этот вопрос я задал Нине Ивановне Поповой, директору музея Анны Ахматовой в Петербурге.
Ну, такой для меня, в общем, на самом деле непростой вопрос, потому что тот вопрос, на который так в полной мере я и не знаю ответа. Я просто понимаю, что это какая-то очень прочная, глубинная такая вот дружеская связь, которая, кстати говоря, в этом году исполняется 95 лет, потому что, напоминаю, они познакомились в 1911-м. Я думаю, что связано с выходом «Вечера». Это было у Лизы Кузьминой-Караваевой на Манежной площади у Преображенского собора, где, кстати, сейчас открыли, наконец, мемориальную доску на этом доме. Но не по случаю, конечно, Михаила Леонидовича, так уж выходит, а только зацепили имя Кузьминой-Караваевой. Вы знаете, 95 лет назад. И вот если посмотреть по всем стихотворным сюжетам, по этому замечательному тексту прозы о Лозинском, это какая-то очень возвышенная и прочная дружба. Даже потому, какие словоупотребления редкие, в общем, у Ахматовой, о моем дорогом, незабвенном друге, образце мужества и благородства. В общем-то, сказано ее, ну, квинтэссенция качеств человеческих, которые она больше всего ценила в людях. Я думаю, что это была, конечно, мужская дружба, дружба мужчины и женщины. Со стороны Михаила Леонидовича, видимо, в такой вот стилистике преклонения перед Ахматовой. Кстати, в нашем собрании ведь есть два автографа Михаила Леонидовича. Оба они датируются уже серединой 40-х. Это первое издание «Божественной комедии». имеется в виду «Чистилище», вышедшее в 1944 году, перевод Данте, и текст такой: «Анне Ахматовой первый экземпляр смиренно вручает старый друг Лозинский». Вот даже по этой стилистике понятно, что тут есть какая-то, опять же, только Лозинского, может быть, свойственно. Это я опять цитирую Ахматову, потому что, когда она вспоминала о его в стихах первых, еще вот того, 10-х годов, высокие, свидетельствовавшие о напряженной духовной жизни. Вот эта стилистика, какой-то такой старинной дворянского, такого вот в дворянском стиле надписи на книге. «Смиренно выручает старый друг Лозинский». А второй автограф следующего, 45-го года, когда вышел «Рай» и перевод «Рая» Данте, Лозинский пишет: «Анне Ахматовой, музе нашего века, свой усердный труд приносит Лозинский». И вот опять та же стилистика, подношение такого, знаете, вот коленопреклоненное. Вот это, видимо, какая-то такая особая стилистика их отношений, двух больших поэтов, двух литераторов. И мне кажется, что вот это то качество надежности, такая глубинная какая-то человеческая преданности, которую Ахматова очень ценила. И ничто не омрачало, насколько я понимаю, за те годы, что они были дружны. А дружны они были почти 44 года. Ничто не омрачало, никакие тени, никакие кошки не перебегали дорогу этим отношениям.
Нина Ивановна, скажите, собрание Ахматовского музея какими материалами о Михаиле Леонидовиче богато?
Ну, на самом деле, их не так много. Ну, вот есть 6 автографов стихотворений, переводов, точнее. Это переводы Леконте де Лиля, из Честертона. 6 автографов, которые пришли в музей собрания известного ленинградского коллекционера Моисея Семеновича Лесмана. Вот, собственно, вот если говорить об автографах, это самое интересное в отдельных переводах. Ну, книги, о которых я вам сказала, книги из библиотеки Ахматовой, книги из семьи Томашевских, это тоже автографы на переводах «Чистилища» и «Рая», обращенные к Борису Викторовичу Томашевскому и Карине Николаевне Томашевской. Интересный экспонат – это маленькая сумочка, которая принадлежала Ахматовой и каким-то образом оказалась у Михаила Леонидовича, сумочка, которая называлась «Мивка». Я думаю, что название связано с тем, что, как бы сказать, это не сумочка, а, как бы сказать, миф, потому что нечто, как это объяснить точнее, мифическое, потому что это такой довольно плоский из нескольких отделений сумочка-кошелек. Если ее открыть, то туда можно положить в эти отделения, но, не знаю, что, не толще, что-то не толще, чем театральный билет или театральная программка. В этом смысле она мифическая сумочка, потому что в ней на самом деле ничего нельзя носить, хранить. Она вот такая вот деталь дамского туалета, тех еще, видимо, парижских времен 10-х годов, когда Ахматова из Парижа привозила такого рода изысканные предметы. Вот эта сумочка осталась у Михаила Леонидовича. Она пришла к нам в музей от Ирины Витальевны Лозинской. И, кстати, от нее же портрет Ахматовой работы Тырши. Тот, что был, тот, что отстался и висел на стене в кабинете Лозинского. Это Тырша 28-го года, прекрасный его портрет. Известно ведь несколько вариантов. Тырша разрабатывал целую такую серию, своего рода кинематографические, такие вот по кадрам построенную систему портретов. Портретов ее одного года, 28-го. Ахматова этот портрет свой подарила Лозинскому, сейчас ты к нам вернулась. Так что, видите, на самом деле не так много.
А рассказывают ли о Лозинском в Ахматовском музее?
Я не могу сказать, что это обязательная часть экскурсионного рассказа сегодня, поскольку так вот сюжет, сценарий экспозиции нынешней такой, что там вот места для сюжета о Лозинском почти нет. Но единственное, что мы делаем, мы стараемся в эти даты, вот дата смерти Лозинского, 31 января 1955-го, была отдельная локальная такая выставка, посвященная всем вот этим материалам, связанных с историей этих дружеских отношений. Выставка о Лозинском была в экспозиции столовой, одной из комнат квартиры Ахматовой и Пуниных в Фонтанном доме. И мы знаем, что Лозинский бывал в Фонтанном доме, и Ахматова сама вспоминала об этом, когда она переводила в конце 20-х годов письма Рубенса, то именно Михаил Леонидович заходил, как я понимаю, редактировать, править какие-то ее переводы прямо из публички сюда, в Фонтанный дом. Он здесь бывал. Он, поскольку вот наша такая задача, чтобы время от времени в связи с датами возникали имена тех людей, которые составляли этот круг ахматовского общения в этом доме, то здесь одно из первых мест занимает имя Михаила Леонидовича Лозинского. И вот такая вот выставка в прошлом году была, и был «Вечер памяти».
рассказывала Нина Ивановна Попова. В 60-е годы Анна Ахматова выступила по ленинградскому телевидению с воспоминаниями. Она заглавила их «Слово о Лозинском».
С Михаилом Леонидовичем Лозинским я познакомилась в 1911 году, когда он пришел на одно из первых заседаний цеха поэтов. Тогда же я в первый раз услышала прочитанные им стихи. Я горда тем, что на мою долю выпала горькая радость принести и мою лепту памяти этого неповторимого, изумительного человека, который сочетал в себе сказочную выносливость, самое изящное остроумие, благородство и верность дружбе. В труде Лозинский был неутомим. Пораженный тяжелой болезнью, которая неизбежно сломила бы кого угодно, он продолжал работать и помогал другим. Когда я еще в 30-х годах навестила его в больнице, он показал мне фото своего разросшегося гипофиза и совершенно спокойно сказал: «Здесь мне скажут, когда я умру». Он не умер тогда, и ужасная, измучившая его болезнь оказалась бессильной перед его сверхчеловеческой волей. Страшно подумать, именно тогда он предпринял подвиг своей жизни, перевод божественной комедии «Данте». Михаил Леонидович говорил мне: «Я хотел бы видеть божественную комедию с совсем особыми иллюстрациями, чтобы изображены были знаменитые дантовские развернутые сравнения, например, «Возвращение счастливого игрока, окруженного толпой льстецов». Наверное, когда он переводил, все эти сцены проходили перед его умственным взором, пленяя своей бессмертной живостью и великолепием. Ему было жалко, что они не в полной мере доходят до читателя. Я думаю, что не все присутствующие здесь отдают себе отчет, что значит переводить терцины. Может быть, это наиболее трудное из переводческих работ. Когда я говорила об этом Лозинскому, он ответил: «Надо сразу, смотря на страницу, понять, как сложится перевод. Это единственный способ одолеть терцины, а переводить по строчкам просто невозможно». Из советов Лозинского переводчика мне хочется привести еще один, очень для него характерный. Он сказал мне: «Если вы не первое переводите что-нибудь, не читайте работу своего предшественника, пока вы не закончите свою, а то память может сыграть с вами злую шутку». Только совсем не понимающие Лозинского люди могут повторять, что перевод Гамлета темен, тяжел, непонятен. Задачей Михаила Леонидовича в данном случае было желание передать возраст шекспировского языка, его непростоту, на которую жалуются сами англичане. Одновременно с Гамлетом и Макбетом Лозинский переводит испанцев, и перевод его легок и чист. Когда мы вместе смотрели «Валенсианскую вдову», я только ахнула: «Михаил Леонидович, ведь это чудо! Ни одной банальной рифмы!» Он только улыбнулся и сказал: «Кажется, да». И невозможно отделаться от ощущений, что в русском языке больше рифм, чем казалось раньше. В трудном и благородном искусстве перевода Лозинский был для 20 века тем же, чем был Жуковский для века 19-го. Друзьям своим Михаил Леонидович был всю жизнь бесконечно предан. Он всегда и во всем был готов помогать людям. Верность была самой характерной для Лозинского чертой. Когда зарождался акмеизм и ближе Михаила Леонидовича у нас никого не было, он все же не захотел отречься от символизма, оставаясь редактором нашего журнала «Гиперборей», одним из основных членов цеха поэтов и другом нас всех. Кончая, выражая надежду, что сегодняшний вечер станет этапом в изучении великого наследия того, кем мы вправе гордиться, как человеком, другом, учителем, помощником и несравненным поэтом-переводчиком.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». У нашего микрофона были дочь Лозинского Наталья Михайловна, директор Ахматовского музея Нина Попова, театровед Алексей Барташевич и переводчик Игнатий Ивановский, режиссер Илья Бурчинецкий, редактор Иван Толстой.
В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей обозрение Михаила Берга «Книжный угол», затем программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина», ее тема «Обнажение в одежде». Во второй половине часа передача о русском языке «От А до Я». Сегодня Лиля Пальвелева посвятила ее языку рекламы. Далее спортивная передача «Прессинг плюс» и завершит час Дмитрий Советский очередным путешествием на велосипеде по столице Франции.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017.
Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.